Давайте откроем наши Библии на 32 главе книги Бытие. В 31 главе мы видели расставание Лавана, тестя и дяди Иакова с семьей Иакова, когда он целует на прощание своих внуков и устанавливает памятник, возлагая на Иакова серьезное повеление заботиться о его дочерях и внуках. А если ты будешь поступать с ними неправильно, то пусть Бог надзирает над тобою и воздаст тебе. И вот Лаван обратился обратно вместе со всеми своими спутниками и направился в свое место. Иаков же, 32 глава, 1 стих, «пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии». Итак, он только что расстался с Лаваном и его сподвижниками, и снова продолжает свой путь домой к Исааку. «И встретили его ангелы Божии». Несомненно, на этот момент это было большим ободрением для Иакова встретиться с ангелами Божиими. Интересно, но Писание не говорит нам, в каком виде и как это произошло или что-либо еще об этой встрече. Мы знаем только то, что в нескольких случаях, описываемых в Библии, ангелы принимали на себя человеческий вид. В каком виде ангелы встретили его здесь, ничего не говорится. Только сказано, что встретили его ангелы Божии. Ангелы, похоже, обладают способностью материализоваться в нашем мире и говорить с людьми. В послании к евреям нам сказано, что мы должны с усердием принимать странников, потому что, сами того не зная, мы можем в их лице принимать ангелов. Насколько я знаю, я никогда в жизни не видел ангела. И моя жена, когда я сказал ей это, очень сильно расстроилась. Хотя она у меня и ангел, но, к сожалению, не настоящий, как мне кажется. В одной из церквей в штате Айдахо есть пастор, который утверждает, что какое-то время его навещал ангел Гавриил. Но исходя из того, что Гавриил якобы сказал ему, я сомневаюсь, что это был Гавриил. Писание говорит, что мы не должны верить всякому духу, но должны испытывать духов, от Бога ли они. И также нам сказано, что сатана может принимать образ ангела света, чтобы обманывать нас. Павел говорит, если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Иными словами, если ангел бы пришел к вам и сказал, знаешь, Бог любит всех, и совершенно не важно, что ты делаешь, как живешь, Бог все равно любит и примет тебя. Тебе не надо молиться, читать Божье Слово, не надо приходить к Богу через Иисуса Христа, то пусть этот ангел, говорит Павел, будет проклят, анафема. Ангелы Божьи никогда не скажут человеку, противоположного тому, что уже открыто и явлено в истинном Слове Божьем Библии. Так что, хотя я никогда и не видел ангела, но я открыт к этому. И я уверен, что если бы мне явился ангел, то мне бы это очень понравилось. Писание говорит, что есть ангелы, которым Бог заповедал о нас хранить нас во всех наших путях. Своего рода ангелы-хранители. И я верю в них. Я знаю, что мой ангел был со мной во многих случаях и оказывал мне несоразмеримую помощь. Я вполне осознаю присутствие моего ангела-хранителя. Были случаи, когда я оборачивался и говорил ему «Спасибо, мой дорогой друг, я ценю твою заботу и охрану». Я не знаю, как бы я сам мог пройти через эти обстоятельства. Тогда я твердо верил и знал, что это ангел Божий избавил меня. Это было вполне очевидно, что рука Божья избавила меня. Итак, Иаков встретился с ангелами. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божие». Он только что видел ополчение Лавана. Они были очень суровы. Но это было ополчение Божие. И нарек имя месту тому Маханаим. Маханаим означает место двух войск. Итак, это было войско Лавана и ополчение ангелов. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил доныне, и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Приветственная делегация во главе с Исавом была уже в пути. И вот это уже третье войско. Сначала это было войско Лавана, потом было ополчение ангелов, и теперь навстречу Иакову идет войско Исава в 400 человек. И пока не ясно на данный момент, для чего и с каким намерением. Но все это весьма неприятно. Потому что последний раз, когда Иаков видел Исава, Исав угрожал его убить. Зачем Исаву 400 человек, если он не замышляет против Иакова зла? Эти вести беспокоят Иакова. Ему не нравятся эти новости, которые он слышит о 400 человек, которых Исав ведет с собой. Заметьте, Иаков в своем послании Исаву говорит о своем богатстве, чтобы успокоить этим брата, чтобы он не думал, что Иаков возвращается забрать себе свою часть наследства, чтобы предъявить свои права на первородство. Он не возвращается, чтобы обобрать Исава, или чтобы попытаться лишить его чего-нибудь. Он говорит: «Мне ничего не надо. Я богат, у меня есть слуги, служанки, мелкий скот, ослы, волы и все остальное. Я просто возвращаю свою землю». Обращаясь к Исаву, он называет его господином. Хотя отец и сказал ему: «Братья твои будут служить тебе», но Иаков называет Исава своим господином. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И так он немедленно начал готовиться к встрече с братом. И первое, что он сделал, это разделил все на два отряда, на два стада, решив, что если Исав нападет на один из них, то пока они будут сражаться, это даст другому отряду возможность скрыться. И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Иаков, начав молиться, немедленно напоминает Господу о том, что он сказал ему. Как часто в молитве я стараюсь напомнить Господу о том, что он сказал: «Господь, ты сказал, где двое или трое собраны вместе, или где двое или трое согласятся?» Но Господь знает, что он сказал это. И я знаю, что он сказал это. Я просто люблю периодически напоминать ему о том, что он сказал. Я люблю напоминать Господу о его обетованиях. «Господь, ты обещал, если мы просим чего-либо, и я просто напоминаю тебе об этом». И вот Иаков делает примерно то же самое. Он напоминает Господу, что Бог сказал ему: «Господь, ты сказал мне: возвратись, и я буду благотворить тебе. Господь, я возвращаюсь, но вот навстречу мне идет мой брат». И в 10 стихе мы видим признание и осознание Иакова: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он возвращается обратно в ту местность, где Иавок впадает в Иордан. И вот, глядя вниз, в долину, он видит перед собой Иордан. И он вспоминает, как 20 лет тому назад, когда он бежал от брата, все, что у него было, это один только посох. Теперь же, возвращаясь обратно 20 лет спустя, Бог был так благ к нему и так обильно благословил его, что ему пришлось разбить весь его караван на два стана, два отряда. «Господь, я недостоин и малейший из всех твоих милостей и благодеяний. Ты же так обильно благословил меня. Когда я перешел Иордан в прошлый раз, у меня был один только посох. Сейчас же у меня два стана». И чтобы дать вам некое представление о том, каким огромным караваном он путешествовал, в его даре Исава он послал ему 550 животных. И это была только малая часть одного из станов. Так что это был огромнейший караван скота, овец, слуг и тому подобное, которые Иаков ведет с собой. Богатейший человек. и все свое богатство, он приписывает Богу. «Я недостоин, я не заслужил этого, но ты все это сделал для меня». И потом он высказывает его истинную просьбу. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». «Ты сказал», он снова напоминает Богу, что он сказал, «я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Я верю, что в обетованиях Божьего Слова скрыта огромная ценность, когда мы напоминаем себе о том, что сказал Бог. «Господь, Ты сказал, что восполнишь все мои нужды по богатству Твоей славы во Христе Иисусе». Бог любит, когда вы верите Ему на Слово, когда вы стоите на Его обетованиях. И вот истинная молитва Иакова: «Избавь меня от руки Исава». Честное признание: «Господь, я боюсь». Это честное исповедание. Это негативное исповедание, но, по крайней мере, честное. Я считаю, что честное негативное признание наверняка лучше, нежели нечестное позитивное исповедание. «О, нет, нет, я не боюсь, все в порядке, а внутри вас все трясется от страха». Но Иаков был честен с Богом. Он говорит: «Господь, я боюсь, что Исав придет и убьет меня». Казалось бы, очень негативное исповедание, но это была чистая правда. Иаков действительно был сильно напуган. И лучше всего быть честным, особенно когда вы разговариваете с Богом. Кого вы думаете, вы обманываете, когда вы нечестны с Богом? Он знает ваше сердце, он знает, что происходит в вашем сердце. Вам никогда не удастся обмануть Бога. Поэтому с Богом лучше всего быть честным, абсолютно честным и открытым. Я обожаю прямоту в отношениях с Богом. Я люблю быть совершенно честным и открытым, когда я говорю с Богом. Я люблю открывать перед Богом все мои чувства без всяких прикрас. Я более открыт с Богом, чем, мне кажется, с кем-либо еще, потому что я знаю, что в общении с Ним мне нет смысла что-то скрывать. От Бога просто невозможно что-либо скрыть. Все открыто и обнажено перед Ним. И поэтому любые мои попытки что-то приукрасить или скрыть, или каким-либо образом изменить истинные чувства моего сердца — совершенная глупость. Этим я обманываю только самого себя. Таким образом, я могу быть предельно честным и предельно открытым с Богом. «Господь, я боюсь. Я не знаю, что мне делать. Господь, я очень обеспокоен всем этим. Господь, я разозлен, я рассержен. Я не могу терпеть того, что они делают, Господь». Просто будьте честны с Богом в ваших эмоциях, чувствах, и тогда Бог сможет работать с ними. Если я пытаюсь скрыть и закамуфлировать их, пытаясь обмануть Бога, говоря, что у меня все отлично, что я чувствую себя прекрасно и так далее, тогда Бог просто не может работать с истинными проблемами в моей жизни до тех пор, пока я не буду с Ним предельно честен и открыт. Иаков был честен с Богом. И вот он напоминает Богу о его обещании. «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской». «Господь, как мое потомство может быть как песок морской, если Исав уничтожит нас? Ты обещал, что мои потомки будут неисчислимы. Но этого никогда не произойдет, если Исав придет и уничтожит меня». И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было в подарок Исаву брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Итак, Иаков молится, а потом прилагает все свои усилия, чтобы все устроить самому. Как я уже сказал, одна из проблем Иакова заключалась в том, что он считал, что Бог не сможет сам совершить свою работу без его помощи. Иначе говоря, он пытался помочь Богу. Иаков не имел полного доверия Богу. Он был таким парнем, который молился, а потом делал все возможное, что мог, чтобы самому все устроить. Он был очень мудрым человеком и очень умным человеком. Он всегда что-то придумывал, какие-то хитрости, он всегда пытался манипулировать людьми. Это еще одна из манипуляций Иакова. Помолившись, вместо того, чтобы просто предать все Богу, он делает все возможное, чтобы помочь Богу разрешить эту ситуацию, составив программу умилостивления. Для этого он посылает перед собой слуг со всеми этими стадами овец, коз, козлов и так далее, чтобы к тому времени, когда Исав доберется до него, он будет задобрен подарками и дарами, полученными от Иакова. Иаков надеется, что в результате этого гнев Исава будет, несомненно, умиротворен этими дарами. Возможно, вы скажете: но ведь Бог же не хочет, чтобы мы просто сидели, сложа руки. Ведь Он хочет, чтобы мы тоже что-то предпринимали. Да, это так. Я не считаю, что вера — это нечто пассивное. Я считаю, что вера должна быть активной. И я верю, что Бог ожидает, что мы будем использовать свою голову и будем использовать ту мудрость, которую Он нам дал. Но я верю, что прежде всего мы должны доверять Ему и верить, что Он способен совершить Его работу. Мне кажется, что в большинстве случаев мы сами обрушиваем на себя лишние проблемы, без которых мы вполне могли бы обойтись. И очень часто это происходит в результате того, что мы пытаемся помочь Богу. А Бог не нуждается в моей помощи. И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь и взял двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и взял их, перевел их через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Я уверен, что он услал их всех для того, чтобы просто хорошо выспаться. Некоторые считают, что он услал всех, чтобы провести ночь в молитве. Но это не очень-то и похоже на Иакова. Он довольно практичный человек. И, как я уже сказал, на самом деле он больше надеется на себя, нежели на Бога в данном моменте. Да, он принимает Бога в расчет, он просит Бога помочь ему, но потом он прилагает все свои усилия, чтобы помочь самому себе. Итак, это был долгий и тяжелый день, очень эмоциональный день. Лаван рассержен. Я не могу вернуться обратно, а навстречу мне идет Исав. Я не знаю, как он настроен. И вот он наверняка подумал: сегодня мне стоило бы хорошо выспаться. Надо убрать всех этих детей подальше. Помните, у него было 11 мальчиков, а сколько девочек, мы даже и не знаем. Но у него также были и дочери, и все они были не старше 13 лет. И так много шума, возни, суматохи, беготни и многое другое. И Иакову нужен был хороший сон. И вот Иаков остался один. Но вместо того, чтобы хорошо выспаться, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, то есть ангел, который боролся с Иаковом. Ангел не мог одолеть Иакова. Иаков был человеком сильной железной воли, и в этом была слабость Иакова в его силе. Он был настолько силен, он был склонен надеяться и полагаться только на самого себя, нежели полностью уповать на Бога. И вот ночь, когда ему действительно нужен хороший отдых, более нежели когда-либо еще. Но вместо того, чтобы ему выспаться и отдохнуть, Господь посылает своего ангела, чтобы он всю ночь боролся с Иаковом. Но и тогда Иаков не сдается, он не подчиняется. И вот когда ангел увидел, что Иаков не подчиняется, он коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Он намеренно повредил Иакову ногу, использовав божественную силу. Он сделал этого человека хромым. Иаков думал, что он может убежать от Исава. Он все устроил таким образом, чтобы Исав сначала встретил другой стан. И если Исав все еще бы гневался на него и начал бы поражать тот отряд, тогда Иаков мог бы убежать. У него в голове постоянно вертелась одна мысль. «Если все остальное не принесет успеха, беги!» Но вот Господь захлопнул для него дверь к бегству. Иакова постигла хромота. Как он может теперь бежать? Итак, ангел прикоснулся к составу его бедра, и тут выскочил из своего места. Иаков охромел. Бог захлопнул перед его носом дверь к бегству. И это, в конце концов, заставило Иакова сдаться. «Все, с меня достаточно». Иаков, в конце концов, подчинился. Это как раз то, чего Бог хотел, чтобы он подчинил свою жизнь, подчинил свою волю Богу. Это, в конце концов, пришло вместе с хромотой. Чтобы достичь этого, Иакову было необходимо охрометь. Как это трагично! Иногда самая сильная черта человека может быть его величайшей слабостью. Апостол Павел в каком-то смысле был еще одним Иаковом. У него тоже была железная воля. Когда Павел решал что-то сделать, остановить его было практически невозможно. Однажды он проповедовал в Листре, и народ разозлился там на него. Его закидали камнями, и все посчитали, что он мертв. Его вытащили за город. Даже его друзья считали его мертвым. Даже сам Павел не знает, был ли он жив или мертв. Друзья собрались вокруг его тела, оплакивая Павла. Какой был чудесный воин креста! Какая потеря для Божьего царства! Но вот Павел начал двигаться, встал на ноги, отряхнулся и пошел обратно в город. Как остановить такого человека? Это невозможно, у него просто железная воля, его воля стала его проблемой. Ибо когда Павел был в Галатии и намеревался пойти с Евангелием в Вифинию, он сильно желал попасть в Азию. «Я хочу проповедовать в Азии», — говорил он, — «но Бог не хотел, чтобы он шел в Азию». У Павла же были свои сильнейшие намерения идти в Азию. Так что Богу пришлось наслать на Павла такую болезнь, что он даже не мог встать с кровати. До тех пор, пока внимание Павла наконец-то не обратилось к Богу. И тогда Павел сказал: «Куда ты хочешь, чтобы я пошел, Господь? В Грецию? Но я хочу идти в Азию». И Господь сказал: «Греция, Греция, Павел». Павел был настолько болен, что при всем его желании он просто не мог идти в Азию. Господь был вынужден уложить его в постель. Это печально. Но Павел, наверное, никогда не смог бы перенести всего того, что ему пришлось перенести, если бы не его сильная воля. В этом заключалась его сила. Но все же наши природные способности являются теми самыми препятствиями, которые встают у нас на пути в наших попытках служить Богу. И Богу приходится работать с нами, чтобы заставить нас осознать, что мы во всем зависимы от Него. Он не хочет, чтобы я полагался только на мои природные способности. Он хочет, чтобы я полностью зависел и полагался на Него. С Иаковом потребовалась хромота, чтобы привести Иакова в подчинение Богу, чтобы Бог мог сделать для Иакова все то, что он желал сделать для него. Он не мог сделать этого, пока Иаков был таким умным и хитрым. Бог не мог сделать того, что он желал сделать. Поэтому он приводит Иакова в положение очевидной слабости. Он делает его хромым. В этом Иаков, несомненно, не является для нас хорошим примером. Это просто хорошая иллюстрация того, что Бог вынужден делать с некоторыми людьми, чтобы привести их в полное подчинение Ему, чтобы потом Бог мог начать работать через них, и у них было бы глубокое понимание того, что они должны полагаться только на Господа. Итак, ангел повредил Иакову ногу. Согласно словам Оссии, на этот момент Иаков был полностью поражен. И он начал плакать и умолять ангела. Знаете, зачастую, чтобы понять то, что человек говорит, нужно услышать интонацию его голоса. Интонацию голоса невозможно выразить словами на бумаге. Ее надо слышать. И когда мы читаем эти слова здесь, на бумаге, нам кажется, что Иаков требует, что он исходит из позиции победителя или силы. и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Звучит, как будто в этой ситуации он обладает силой и властью. Но это не так. Осия говорит, что на этот момент он был полностью поражен, он был сломлен, он плакал, он рыдал, он умолял. Смыслом его слов было: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня. Я не могу отпустить тебя, если ты не благословишь меня. С меня достаточно. Я поражен, я не могу бежать, с меня довольно. Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». И вот ангел сказал ему: «Как имя твое?» Напоминая ему о его характере, ибо его имя было выражением его характера. Он сказал: «Иаков. Меня зовут Хватающий за пятку, потому что я поймал своего брата за пятку, и я постоянно путаюсь у всех под ногами. Я умен, у меня все получается из-за моей хитрости, я никогда не сдаюсь, я сам прокладываю себе дорогу, я сам хозяин своей судьбы, я господствую в каждой ситуации, меня зовут Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». И это благословение, перемена имени. Но перемена имени ознаменует собой перемену характера, природы человека. Ты уже больше не будешь сам себе господином, умным, хитрым, хватающим за пятку. Теперь ты будешь человеком, чья жизнь управляется Богом, Израиль. Это выражает перемену характера. На самом деле это новое рождение. Это означает рождение свыше. Человек уже больше не управляет сам собою, он больше не управляем своей плотью. Теперь он управляется Божьим Духом, живя по Духу. Какое прекрасное благословение! Лучшее благословение, какое он только когда-либо мог получить. Это было благословение, которое останется в действии до конца его жизни. Бог хочет благословить вас, изменив вашу природу. Из самоуправляемого, независимого, самодостаточного индивидуума в человека, который полагается на Бога и доверяет Ему, чья жизнь управляется Божьим Духом. Итак, перемена в Иакове. Благословением было изменение его природы, которое Бог даровал ему. «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бог изменит твою природу, Он даст тебе силу. Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Пенуэл означает «лицо Бога». Ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Он охромел, хромота же — дело долговечное. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Глава 33. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. Иначе говоря, каждая из матерей была со своими детьми. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Согласно скрижалям Телоламарны, встречая царя, подходя к нему, было принято кланяться 7 раз. Итак, подходя к своему брату Исаву, Иаков приветствует его как царя, тем Исав и был на самом деле. Он стал правителем и, если можно так сказать, царем над всей этой местностью Сеир, которую потом стали называть Едомом. Итак, Иаков воздает честь положению своего брата, поклонившись перед ним 7 раз. Таков был обычай в то время. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали. Итак, молитва Иакова была отвечена. Гнев его брата был умиротворен, и встреча братьев, вместо того, чтобы быть натянутой и напряженной, с горечью и обидами, и злостью, стало знамением прощения, принятия, любви, когда они обнялись, поцеловали друг друга и плакали вместе. Так была исполнена работа Божьего Духа. Лично мне кажется, что когда Исав выехал навстречу Иакову, он намеревался исполнить свою давнюю угрозу и убить Иакова. Так же, как Лаван, когда он преследовал Иакова, намереваясь силой отобрать у него все его имущество и семью и причинить Иакову зло. Так же, как Бог говорил к Лавану, сказав «не прикасайся к нему, не причиняй ему зла, не говори ему ни плохого, ни доброго, и Бог защитил Иакова», я верю, что Бог также изменил и сердце Исава. Так что, когда они встретились, вся злоба и горечь прошедших лет просто испарились. И вместо этого было прекрасное воссоединение двух братьев. «И взглянул и увидел жены детей и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав, «для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал, «у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. И сказал, «поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему, «господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал, «оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, «к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхов, шалаши. Тот факт, что он сделал шалаши, указывает на то, что он собирается остаться там на какое-то время, что он, несомненно, и сделал. Одна из вещей, о которых нам не говорит книга Бытие, это промежутки времени между некоторыми событиями. Иаков не направился прямиком к горе Сеир, где был Исав. Он сначала остановился в Сакхофе на какое-то время, выстроил там шалаши, пожил там какое-то время, а потом отправился оттуда в Сихем, где он, несомненно, пожил лет 8 или 10. Библия не говорит нам об этих промежутках времени. Таким образом, между тем временем, когда Иаков встретил Исава, и прежде чем он начал свое путешествие к Хеврону, должно было пройти по крайней мере лет 8-10. Из этого мы знаем, что он несколько лет прожил в Сихеме. Итак, 18 стих. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Итак, здесь он принимает свое новое имя, имя, которое Бог дал ему. И, построив жертвенник, он строит его не Богу Иакова, но Господу Богу Израиля. И так он купил эту часть поля, что означает, что он намеревался остаться там на какое-то время. И действительно, мы видим, что он прожил там несколько лет. Далее, между 33 и 34 главами, несомненно, проходит какой-то промежуток времени. Потому что в то время, когда они оставили Харан, Дине не было еще и 6 лет. Здесь же она снова входит в историю, и очевидно, что она стала намного старше. Дина, дочь Лии, Лия была первой женой, которую Лаван дал Иакову, старшая сестра. После того, как Лия родила Иакову нескольких сыновей, она наконец-то родила ему дочь, Таким образом, у Дины было много старших братьев, Рувим, Симеон, Леви и Иуда, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Это означает, что, будучи уже не такой маленькой девочкой, а скорее подростком, лет, может, 13, у нее были подружки, она познакомилась с девочками, живущими там в Сихеме, и вот она, видимо, гуляла там с ними. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евьянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его в Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря: «Возьми мне эту девицу в жену». Его поступок был неправильным, но он, похоже, был честным человеком. Переспав с ней и обесчестив ее, он теперь влюбился в нее и желает, чтобы она стала его женой. Он просит своего отца, чтобы тот устроил этот брак. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших». Обратите внимание, множественное число. Значит, у Иакова были и другие дочери, о которых нам ничего не сказано. «А наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля сия перед вами. Живите и промышляйте на ней, приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкие и крупные скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. и сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «Разве можно поступать с сестрою нашу, как с блудницею?» Итак, мы снова видим, как его сыновья действуют хитростью. Интересно, снова мы видим то, что человек посеет, то он и пожнет. Иаков обманул своего отца хитростью, захватив благословение. Потом он был обманут своим дядей Лаваном. И вот теперь он видит обман и хитрость его сыновей, когда они заключают с людьми это соглашение, но, действуя обманом, захватывают их врасплох и убивают всех мужчин, беря женщин в рабство. Действия сыновей Иакова достойны осуждения. И Бог очень явно и понятно показывает нам то, что избранные им люди совсем не были совершенны. Симеон и Левий будут осуждены за это позднее. Много лет спустя, в 49 главе Бытия, записано, что когда Иаков готовился умереть, он собрал к себе своих 12 сыновей вокруг своего смертного ложа. И он пророчествовал об этих сыновьях, говоря каждому из них, за что никто из них не получил первородства. Мы увидим грех Рувима немного дальше в ходе истории. Мы обнаружим грехи Иуды. Здесь же мы видим грех Левия, который должен стать отцом колена священников. Он был хитер, поступал обманно, у него был ужасный темперамент. Он был злым человеком. Когда Иаков собрал вокруг себя его сыновей, обратившись к Симеону и Левию, он сказал: «Проклят гнев ваш, ибо вы поразили город». Многие годы спустя он все еще упрекает их в этом ужасном поступке. Библия не защищает того, что они сделали. Она не оправдывает этого. Более того, позднее отец сильно упрекает их за это. И они не получают ни первородства, ни благословения из-за своего проклятого гнева и ярости. Они с гневом вошли в город и поразили всех мужчин. Их действия выставляются им в упрек спустя столько лет. Итак, мы видим, что Бог прям и честен. Он не пытается скрыть грехов людей. Он никаким образом не пытается создать у нас впечатление, что Он использует только совершенных людей. Если бы Бог использовал только совершенных людей, Ему тогда не с кем было бы работать. Поэтому Бог должен использовать то, что у Него есть, то есть нас, со всеми нашими несовершенствами. И так, чтобы мы не создавали у себя в уме это представление, что мы так часто и делаем, что Бог использует только совершенных людей, или что Бог благословляет только совершенных людей, Бог намеренно показывает нам, что эти люди ни в какой мере не совершенны, и все же Бог избрал их, и Бог использовал их. И это делается для того, чтобы ободрить нас, потому что мы несовершенны. Но все же Бог избрал вас, и Бог хочет использовать вас. Таким образом, это помогает мне подчинить и предать себя Богу, зная, что я не должен быть совершенным. Да, Бог хочет, чтобы я был совершенным, но я не таков. Но Бог обеспечил решение этой проблемы моего несовершенства в Иисусе Христе. И поэтому Бог будет использовать меня, и меня это всегда очень радует. Итак, Бог не пытается как-то все закамуфлировать и представить вам картину идеальных людей. Да, эти ребята просто ужасны. То, что они сделали, было просто чудовищно. И все же Бог будет использовать их, и они станут праотцами его народа. Глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль». Иаков боялся, что цари соберутся вместе и нападут и уничтожат его. И вот Бог говорит Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков проводит в семье, так сказать, религиозную реформу. «Оставьте чужих богов. Нам нужно будет вернуться назад и возобновить наше посвящение Богу и заново предать себя Богу». Иаков боится. Он прожил в этой земле уже много лет. Он вернулся, удобно устроился. Просто поразительно, как во времена благосостояния мы позволяем духовному ускользнуть из нашего поля зрения. А в нашу жизнь начинают вползать другие вещи, иные интересы, которые становятся идолами в нашем сердце. И они начинают постепенно разрушать наше посвящение и преданность Богу. И тогда мы начинаем обнаруживать, что радость нам приносит уже совсем иные вещи, нежели раньше. Все эти вещи, которые тихонько проскользнули в нашу жизнь и заняли в ней место Бога. И когда в жизни происходит какая-то трагедия, она снова возвращает нас к возобновлению посвящения. Вставайте, пойдем, оставьте своих идолов, этих чужих богов, очистимся и переменим одежды наши. Мы пойдем в Вифиль, мы пойдем туда, где Бог встретил меня. Мы снова вернемся в то место и снова встретимся с Богом. Бог неоднократно призывает нас обратно, вместо нашего первого осознания Бога. Вы помните, что сказал Иисус Ефесской церкви? «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Господь сказал, ты потеряла свою первую любовь. Это призыв вернуться обратно к первой любви, к первому осознанию Бога, обратно к восхищению и радости, к месту, где вы впервые встретились с Богом. И вот Бог призывает Иакова обратно, к тому месту, где он впервые явно осознал Божье присутствие в его жизни. И вот Божий зов вернуться обратно в Вифиль. Действительно, прекрасный призыв. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И так он возвращается обратно. Устраивает там жертвенник и перепосвящает себя. Поклоняется Богу и называет то место Бог Вифиля. И умерла Девора-кормилица Ревекина. Ревека была матерью Иакова. Когда Ревека умерла, Иаков, скорее всего, взял ее служанку к себе. И так Девора стала частью дома Иакова. Будучи уже очень пожилой женщиной, она, наверное, была наставницей многим молодым женщинам, и молодым служанкам, и так далее. Она путешествовала с Иаковом, и в Вифиле она умерла, и они погребли ее ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. Очевидно, все были очень привязаны к ней. И хотя она и была на этот момент очень пожилой женщиной, но ее смерть оплакивали все. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. Итак, Бог снова подтверждает эту перемену природы Иакова, изменяя его имя на Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. Во второй раз Бог явился Иакову в этой местности, называемой Вифиль, возобновляя завет и возобновляя свои обетования. И отправились из Вифиля, И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенуни, но отец его назвал его Вениамином. На этот момент она уже, конечно же, стала намного старше. И вот она умерла в родах, при рождении ее второго сына Бенуни, что означает «сын страданий». Но Иаков милостиво изменил его имя на Вениамин, «сын моей правой руки», чтобы мальчику не пришлось всю жизнь нести на себе имя «сын страданий». Это не напоминало бы ему о смерти матери в его рождении. Поэтому его назвали Вениамин, «сын моей правой руки». И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. И тут мы, наверное, видим маленький комментарий Моисея, потому что именно он собрал все эти истории и записал их в эти первые 5 книг Библии. Итак, Моисей добавляет здесь маленькое пояснение. Это нагробный памятник Рахили до сего дня. Таким образом, многие годы спустя, примерно через 400 лет после происшедшего, памятник, установленный Иаковом, был все еще на том месте. И вот Моисей говорит нам о том, что этот памятник Рахили стоит там еще до сего дня. «И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницу отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12». Итак, теперь здесь на сцене появляется Рувим. Он старший сын, не женат. Вала намного старше Рувима, очевидно, что и она была тут не без греха. Между ними, наверное, существовали какие-то взаимоотношения. И тут эти взаимоотношения окончились тем, что Рувим переспал с Валой. Иаков узнал об этом. И интересно, что Иаков словно пропускает это мимо ушей. Здесь не говорится, что Иаков пошел на какие-то особые меры. Более того, повествование просто продолжается, и нам перечисляются имена сыновей Иакова, как они были рождены от разных матерей. Но снова позднее, когда Иаков обращается к своим сыновьям перед своей смертью, благословляя их, Рувим, будучи старшим, не получает первородства. «Ибо ты бушевал, как вода, ты взошел на ложе отца твоего». Итак, Иаков упоминает это как одну из порочащих черт жизни Рувима, которая дисквалифицировала его, лишив его первородства и благословения. Итак, сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лиины, Гат и Асир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. Конечно же, за исключением Вениамина, который был рожден уже здесь, неподалеку от Вифлеема. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре. Исаак был еще жив, он дожил до 180 лет, в Кириав-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Итак, он был инвалидом более 50 лет, слеп и немощен. Какой печальный конец жизни. В 36 главе мы не будем вникать в нее подробно, потому что в ней нам перечисляются роды потомков Исава. Писание перечисляет их имена здесь, в 36 главе. Вот родословие Исава, он же Едом, что означает «красный». Он был отцом Идумеев, и далее в 6 стихе сказано: «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю, от лица Иакова, брата своего. Итак, когда Иаков вернулся обратно в Ханаан, Исав переехал оттуда в другую местность, к юго-востоку от Мертвого моря, до Эйлатского залива Красного моря, местность, которую впоследствии стали называть Едомом или Идумией. Там-то и осели Исав и его потомки, ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе. Одним из сыновей Исава, 10 стих, был Елифаз. Одним из сыновей Елифаза был Фаман, 11 стих. Помните, в книге Иова одним из утешителей и советников Иова был Елифаз, фимонитянин. Таким образом, вполне возможно, что это Елифаз, которого мы видим здесь в Бытие, был одним из сыновей Исава, одним из утешителей Иова. Таким образом, это, возможно, указывает нам на примерное время происходящего в книге Иова. Это также говорит о том, что это одна из древнейших книг Библии, ибо Бытие было написано Моисеем примерно около 500 лет спустя. Книга же Иова, одна из поэтических книг Библии, уже существовала. Это делает книгу Иова одной из древнейших книг человечества. Итак, у Исава был сын Елифаз, у которого был сын Фиман. У Иова же мы встречаем Елифаза фимонитянина. Таким образом, вполне возможно, что здесь нам указывается время написания книги Иова. Также интересно, что в 33 стихе мы читаем: «И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха из Вассоры». Мы знаем, что Иов был правителем одной из областей, царем. Вполне возможно, что этот Иовав здесь на самом деле и есть тот самый Иов из книги Иова. Тогда получается, что Елифаз был его дядей, который приехал навестить его в то время, когда он переживал такую сильную потерю и проблемы в личной жизни. Таким образом, вполне вероятно, что в 36 главе мы видим имена тех, кто жил во время написания книги Иова и жизни Иова. Так что вполне вероятно, что Иов жил примерно в это время, что помогает нам поставить все в правильной очередности и связи друг с другом, а это значит, что Иов жил в то же время, когда жил Иаков и Исав, и когда происходили описываемые в Бытие события. Следующее наше изучение мы начнем с 37 главы, продолжая историю Иакова и его сыновей. Мы входим в одну из моих любимых частей Бытия, описываемую историю Иосифа. Я очень люблю ее перечитывать. Это одна из моих любимых частей Библии. Итак, следующее наше изучение мы начнем с 37 главы. Пусть Господь благословит вас, и пусть Его рука будет на вашей жизни. Пусть Он ежедневно присматривает за вами, охраняя вас. Пусть Он даст вам осознать Его присутствие, чтобы вы не просто знали об этом вашим умом, но чтобы вы чувствовали это вашим сердцем и испытали это вашей жизнью, то, как близок к вам Бог. Пусть Господь даст вам силу для каждого испытания и приведет вас в полное упование на Него, чтобы вы осознали ваши собственные слабости, подчинились Ему и полностью предали себя в Его руки. И пусть ваша неделя будет благословенна и помазана Богом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.